Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В эти секунды Минэкономразвития отчитывается. Рост ВВП Российской Федерации в июле в годовом выражении замедлился до 1,5% после 2,9% в июне. Это все заявление Минэкономразвития. Сейчас пометка «Срочно» их публикует РИА Новости, агентство ТАСС. А мы идем по событиям, которые уже произошли. В Минфине уже сделали заявление. Там планируют запретить продажу биткоинов частным лицам. Ведомство предлагает регулировать криптовалюты как финансовый актив. По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, соответствующий проект скоро будет представлен правительству. Минфин предлагает разрешить покупать криптовалюту только квалифицированным инвесторам на московской бирже. Также Моисеев подчеркнул, что российская банковская система в данный момент абсолютно устойчива и будет стабильно работать вне зависимости от судьбы тех или иных кредитных организаций. Сейчас с нами на связи журналист, редактор проекта CryptoConsulting.info Алена Нариньяни. Алена, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы относитесь к заявлению господина Моисеева, который представляет Министерство финансов Российской Федерации, как официальное признание криптовалют в Российской Федерации или как некую преграду на пути криптовалют?
Если честно, мне кажется, что наша власть, она уже давно признала криптовалюты. То есть рынок криптовалют, биткоинов в частности, и других там альткоинов, он уже стал настолько большим и заметным, что игнорировать его не получается. И поэтому не признавать криптовалюты нельзя. Но регулировать такое явление, как криптовалюты, достаточно сложно. Поэтому вот конкретно заявление о том, чтобы не продавать биткоины частным лицам, о том, чтобы запретить их продажу на бирже, это, мне кажется, скорее как препятствие распространению криптовалют в России.
Позвольте, но на бирже никто их не запрещает. На бирже как раз полагаются на квалифицированных игроков, которые бы использовали криптовалюты как финансовый актив и на бирже с ним работали.
Ну, на биржах, да, с ним работают, но у нас криптовалюты пытаются запретить уже достаточно давно. Я уже много раз как бы и слышала о том, что различные препятствия планируют у нас чинить распространение криптовалют. И точно так же как бы ничего не происходит. Вопрос в том, что запретить их использование, их распространение среди обычных людей достаточно сложно. То есть это практически невозможно. Я плохо себе представляю, как это можно сделать чисто физически.
Но если вы плохо представляете, это не означает, что какого-то представления вовсе нет. Поэтому, когда вам говорят в Минфине о том, что давайте запретим оборот криптовалют среди частных лиц, как это могут сделать в Министерстве финансов?
Но мне кажется, что это можно сделать только вот как раз взаимодействуя с биржами. Ведь Моисей же заявил о том, что обсуждается вопрос о том, чтобы допустить криптовалюту биткоин к торгам на московской бирже или, соответственно, там не допустить. То есть мне кажется, что ограничивать распространение криптовалют среди частных лиц можно только при помощи бирж. И это... Я объясню, почему мне кажется, что это достаточно сложно реализовать. Дело в том, что биржи есть российские и есть международные. Есть специализированные криптобиржи, которые работают на Востоке, в Китае, в Японии. Там есть биржи, которые специализируются непосредственно на криптовалютах. И вход на эти биржи, он открыт для инвесторов и для людей из различных стран. То есть, грубо говоря, на китайской криптобирже торговаться могут не только китайцы, но и русские, американцы, там, европейцы. И даже запретив выход биткоина на московскую биржу, таким образом не перекрыть весь этот канал. И тот, кто хочет купить биткоин, он его купит.
Ну и еще из слов Моисеева, я так понял, он предложил не использовать по отношению к криптовалютам термин «валюта», а говорить о том, что это скорее финансовый актив.
Финансовый
так будет,
актив,
да, так будет правильнее. Вы с таким определением согласны?
Ну, вы знаете, на мой взгляд, биткоин уже можно считать валютой, потому что он имеет все те качества, которыми обладает обычная как бы валюта, грубо говоря, любая, да. Он продается, покупается, у него есть курс, его можно обменять, там, соответственно, на фиатные деньги, на доллары, на рубли при помощи обменников. На него можно что-то купить в ряде стран. Есть магазины, есть там кафе, сервисные центры, которые принимают их к оплате. Сейчас есть компании, которые принимают биткоины к оплате.
Но я так понимаю, там с транзакцией могут возникнуть определенные затруднения, потому что она может проходить на протяжении нескольких часов, разве нет?
Даже на протяжении 3 дней может проходить. Но сейчас над этим создатели криптовалют очень активно работают над тем, чтобы ускорить этот процесс. Есть ряд технологий, которые позволяют ускорить транзакцию, то есть облегчить вот эту цепочку блока, да, блокчейн, из которой может транзакция так долго проходить. Они позволяют их структурировать и облегчать, за счет чего время транзакции сокращается, и в том числе падает и комиссия, которая платит пользователь за перевод биткоина.
Так вернемся к определению. То есть можно покупать, можно продавать, расплатиться пока тяжело. Можно ли все-таки назвать криптовалюты полноценными валютами?
Ну, я бы назвала, да. Я считаю, что это полноценная валюта.
Но вы же купить на нее пока ничего не можете.
Могу.
Вот просто так не можете. Чашку кофе купите.
А вы имеете в виду, что просто прийти в магазин и купить что-нибудь? Ну, в Индонезии я могу даже в кафе расплатиться и купить чашку кофе биткоином.
А сколько это будет стоить вам?
Честно говоря, не была в Индонезии, не пробовала купить, но полагаю, что, наверное, недорого. А там работает эта вся схема, ну вот кошелек блокчейна, на котором хранятся биткоины, вся эта схема работает по принципу PayPass, когда ты подносишь карточку, ну, бесконтактные банковские карты, которые у нас, ну, Apple Pay, Samsung Pay, вот то, что телефон ты можешь поднести, и, соответственно, с твоего банковского счета деньги списываются, тебе даже карты не нужно поносить. Абсолютно то же самое, только списываются биткоины.
Ну и, насколько понял, в словах господина Моисеева еще слышится такая забота о рядовых гражданах Российской Федерации, которые ничего не понимают в блокчейне, криптовалютах, майнинге и прочих терминах, поэтому он говорит: слушайте, граждане, если вы не разбираетесь, держитесь в стороне, а вот с таким подходом вы согласны?
Абсолютно. С этим подходом я совершенно точно согласна, потому что криптовалюты – это актив, скажем так, для... Ну, не то, что для продвинутых инвесторов, нельзя сказать, что он для продвинутых инвесторов, но для того, чтобы понимать, как бы, как работать с криптовалютой, нужно хоть что-то об этом, ну, в этом понимать и хоть что-то разбираться. Потому что когда у нас сейчас сложилась ситуация, когда изо всех СМИ, из телевизора, с радио постоянно вещают там про биткоин и про блокчейн. И у рядового человека, у него происходит разрыв мозга, потому что он никогда раньше этого слова не слышал, а здесь вдруг он услышал, что вот эта штуковина за 2 месяца выросла в 2 раза. И если там в июле он вложил бы туда 2000 баксов, то сейчас бы он вытащил оттуда 4000 баксов. Все, разрыв мозга. Где купить, что продать для того, чтобы купить побольше, где взять кредит, чтобы, соответственно, вложить туда побольше и вытащить потом побольше. Но это актив, если мы рассматриваем это как инвестиционный актив, то это актив с высокой волатильностью. Это актив, который может дать как высокую прибыль, так и вот все человек может потерять, потому что она как может возрасти на 100% там прибыли в 2 раза, так она может и упасть в 2 раза. И никто не даст гарантии человеку, который хочет туда вложить деньги, что он именно от этого, ну, получит что-то. А у русских людей, у них такой менталитет, что все мы хотим, как бы, ну, легких денег, скажем так, да, мы все хотим заработать там, где можно заработать много и быстро. И когда человек не понимает этого, когда ему говорят постоянно о том, что биткоин растет, биткоин растет, биткоин растет, у него в голове откладывается только это. И он готов там продать квартиру. Это случаи такие действительно есть, когда люди продают квартиру и инвестируют деньги в криптовалюту. Там кто-то выигрывает, кто-то теряет. Но для того, чтобы это делать, нужно хотя бы чуть-чуть разбираться на этом рынке. Поэтому если простые граждане у нас не совсем понимают, они не совсем понимают, что это такое, то здесь позиция Минфина абсолютно правильная. Их нужно от этого, ну, не то что ограждать, нужно им хотя бы объяснять, что это такое, и что это не гарантированно высокая прибыль, это может быть и гарантированно высокие убытки.
То есть вы бы не спешили запускать рекламную кампанию из серии «Я не халявщик, я партнер»?
Ну, я бы не спешила.
Спасибо. Это была Алена Нариньяни, журналист, редактор проекта CryptoConsulting.info.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще одна любопытная новость. Глава Крыма перевел руководство Алушты под внешнее управление. Возможно, в новостях уже будут какие-то подробности. Пока же мы идем дальше. Мэр Москвы пообещал не отключать горячую воду в домах по программе реновации. По словам Сергея Собянина, эта профилактическая мера в новых зданиях не понадобится. Но новые дома когда-нибудь станут старыми, и потребность в отключении горячей воды хотя бы ненадолго появится, сказал градоначальник в интервью газете «Ру». Сегодня столичные энергетики отчитались о завершении сезона профилактических отключений горячей воды. Сергей Собянин также рассказал, что по программе реновации проработают новые планировки, чтобы они были современными и комфортными, чтобы было больше общественных пространств, озеленения и парковок. Сейчас с нами на связи Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль». Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Возможно ли такое чудо, чтобы в каких-то домах после того, как их сдали, воду на профилактику летом, горячую воду, не отключали?
Ну, у нас такое чудо уже можно наблюдать. Это новые дома, построенные в Бутово, например. И, конечно, вот отсутствие отключения, оно достигается за счет двух факторов. Первое – это резервное подключение тепломагистрали, то есть, ну, во всяком случае, когда отключается, так сказать, одна ветка, то начинает работать другая. И использование полипропиленовых труб, ну, во-первых, они меньше изнашиваются, во-вторых, скажем, не требует отключений для каких-то профилактических осмотров, и существующие технологии, они позволяют в том числе производить очистку, в том числе от накипи, от примесей, за счет, ну, специальных химических составов, не отключая подачу горячей воды. То есть, ну, конечно, профилактика для таких труб тоже нужна, но она не ежегодная, и все-таки для людей это все происходит гораздо проще.
Светлана Викторовна, я обратил внимание, что в этом году по программе «Моя улица» обновляли в том числе и инфраструктуру, и везде, на каждом углу в Москве можно было встретить рабочих, которые копошатся вот с этими трубами, проливают системы и так далее, и так далее, и так далее. Возникло ощущение, что коммуникации обновляют вообще полностью в ряде районов. Означает ли это, что профилактика уже не понадобится, возможно, в ближайшей перспективе?
Ну, вы знаете, все-таки в тех районах, где у нас достаточно давно положены трубы, как бы обновить их полностью, наверное, невозможно. И я не думаю, что вот старое... Ну, и самое главное, что не у всех домов есть резервные вводы тепла, есть какая-то резервная система теплоснабжения, снабжение горячей водой, а это означает, что, ну, при любых трубах все равно какие-то отключения будут. Но другое дело, что в Москве, конечно, вот эти периоды, они сокращаются, используются какие-то новые технологии. Сейчас действительно ведь не только очистку, но и ремонт можно осуществлять, ну, практически не занимаясь вот этими раскопками, не без вот такой физической замены труб. Поэтому, конечно, я думаю, что будут сокращаться периоды, но боюсь, что в старых районах свести на нет вот эти отключения все равно не удастся.
То есть обновление коммуникаций, ну, не полномасштабное, поэтому отключение все равно продолжится, несмотря на обновление инфраструктуры.
Ну, это вопрос не только самих коммуникаций, но еще вопрос схем подключения.
А, и подключение еще плюс ко всему. Хорошо, а что касается вот новых районов, там задействуют какие-то новые схемы, вы говорили о резервных.
Да. Ну да, то есть, ну, там фактически есть альтернативные источники ввода в дом, и, соответственно, так, когда, ну, так сказать, один канал происходит ремонт, то подключается второй.
Это уже прописано где-то в нормативных актах? Это правило будет для строительства новых жилых объектов?
Ну, фактически, да, сейчас стремятся такие объекты вводить, ну, как бы, используя резервные источники подключения и электроэнергии, и тепловодоснабжения. Ну, кроме того, у нас достаточно часто, но это скорее не в Москве, а в Подмосковье, используются индивидуальные тепловые пункты, где воду готовят горячую непосредственно в самом доме. И здесь тоже жители не знают просто, что такое отключение горячей воды.
Означает ли это, что оплата коммунальных услуг в таких домах будет несколько дороже, потому что оплачивается в том числе и резервная линия?
Ну, вы знаете, резервные линии у нас оплачивает не конкретный дом, у нас оплачивают все потребители. Вот в Москве все-таки, при том, что действительно активно ремонтируются коммуникации, у нас ведь самыми быстрыми темпами растет как раз плата за коммуналку, в том числе это плата и за модернизацию. Действительно, ее платит не конкретный дом, то есть схемы снабжения, они утверждаются на весь город целиком, и как бы, соответственно, в том числе стоимость их модернизации, она вот закладывается в тариф.
Ну, это какой-то бесконечный процесс обновления, модернизация, или конечный все-таки есть какой-то срок, после которого, ну, все придет более-менее в норму?
Вы знаете, это не ко мне, к сожалению, вопрос, потому что меня тоже удивляет, что у нас вот повышение тарифов – это такой бесконечный процесс. Каждый год они у нас обязательно растут. И мне казалось, конечно, было бы правильнее, чтобы все-таки людям повышали плату, ну, как бы с условием, что будет реализована какая-то конкретная программа, которая в том числе позволит вести там более эффективные какие-то, да, источники теплоснабжения, как бы сэкономятся там на потерях, и после того, как эта программа будет реализована, люди будут не то чтобы платить, а наоборот экономить. Но, к сожалению, по факту у нас пока другая система установки платежей, хотя сейчас там Федеральная антимонопольная служба предлагает там какие-то новые подходы, да, к формированию тарифов, но это пока всего лишь проекты, и они еще не утверждены.
Спасибо. Это была Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль». Все-таки говорить о том, что профилактические отключения горячей воды постепенно уходят в прошлое, еще рано. В новых домах, да, на какой-то промежуток времени обойдутся без них, тем более, что по новым нормативам там обязуются коммунальщики проложить в том числе и резервную линию для того, чтобы была возможность перехватиться в случае аварии или профилактических работ. В старых районах без отключения пока не обойтись.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Компания Трампа обсуждала строительство в Москве Трамп Тауэр. Об этом пишет Washington Post. Американский бизнесмен российского происхождения Феликс Сеттер во время избирательной кампании обсуждал с компанией Дональда Трампа строительство небоскреба Трамп Тауэр в Москве, сообщает издание со ссылкой на свои источники. Как пишет Washington Post, Сеттер в письме 2015 года предсказывал, что он и руководители Trump Organization будут вскоре праздновать избрание Трампа президентом, а также крупнейший проект в истории недвижимости. Кроме того, Сеттер призывал Трампа приехать в Москву, однако он так и не приехал. По информации Washington Post, обсуждение проекта строительства Трамп Тауэр шло с сентября 2015 года по январь 2016, завершившись незадолго до начала праймерис. Сейчас с нами на связи Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, день добрый.
Подобного рода информацию, которую публикует Washington Post, вы рассматриваете как очередной навет на Трампа или как информацию, которая заслуживает доверия?
Нет, это очередной, это даже не только, я бы так сказал, это не очередной наезд на Трампа, это пошел сброс тех материалов, которые накопал специальный прокурор Мюллер. Именно, в общем, эта группа следователей работает. Вот, она, собственно говоря, собирает материалы. И материалы эти двойного плана. Первый – это, собственно говоря, возможно, как серьезные обвинения уголовного плана. Второе – просто сопутствующие материалы, которые показывают, что вот эта комиссия или эта группа следователей работает. И это, в общем, сейчас в связи с событиями Шарлоттсвилли, в связи там с некоторыми там афганскими делами международными, работа комиссии Мюллера отошла несколько на задний план, ушла в тень. Но сейчас, в связи с тем, что на той уже неделе каникулы, с каникул возвращается Конгресс, Вашингтон будет жить полноправной жизнью. Идет такой сброс информации, который, смысл которой говорится, что подкоп по Трампу идет. Естественно, что сброшенная информация, которая не имеет какого-то такого криминального звучания, ну, были намерения, ну, хорошо, ну, прорабатывались планы строительства небоскребов в Москве или небоскреба. Да, подумай, что в этом плохого?
Ну, вот это подсказ... если, да, если это обсуждалось в 2015 году, когда Российская Федерация уже была под санкциями, когда американским компаниям запрещалось, по сути, работать с Российской Федерацией, то это уже можно рассматривать как компрометирующую информацию, разве нет?
Нет, насколько я понимаю, там это не касалось санкций, насколько я понимаю, строительства недвижимости. Это как раз не подпадало, там подпадали другие санкции. Там в этой статье, которая есть в Вашингтон пост, говорится о другом, что как раз Трамп, смысл намерений был простой. Начать строительство в начале 2016 года, допустим, заложить какие-то камни. Трамп приедет в Москву, встретится с российским президентом, и российский президент создаст ему такую пиар-компанию. Вот, поэтому вот это на полях идет. Самое главное, что да, между Трампом и Россией имеет место какой-то сговор. Вот вам такая недостоверная информация, но информация, которая показывает, что да, вот прорабатывались планы того, каким образом Россия может помочь Трампу на этапе президентской гонки. Но я еще раз сказал, это все бизнес-намерение, и здесь, в общем, надо понимать так, как я сказал, что раскопки или сбор компромата идет, выброс идет, и самое главное, что дают явно понять, что есть какие-то данные или есть какая-то информация, которая конкретизирует или показывает, что Трамп, его команда была тесно связана с Россией. А вот здесь вот есть один момент, потому что в данном случае как бы уже начинает фигурировать сам Трамп. Потому что понятно, что строительство Трамп Тауэра не могло пройти мимо его самого. Он не мог это никому поручить. Да, в общем, из текста статьи вытекает, что сам Трамп курировал этот проект. Вот. А это уже вот такая вот уже тонкость, такая вот, если хотите, информационный сброс. Ну вот видите, у нас уже есть данные о том, что Трамп напрямую связан с Россией именно в ходе предвыборной кампании. А вот тут еще и такой обстоятельный момент, как вообще его приезд в Москву, в общем, должен был бы сопровождаться и встречей на высшем уровне. То есть вот подобного рода информация является, может быть, самым главным, очередным, может быть, таким шумовым эффектом. Я подчеркиваю, что это все какие-то намерения. Но за этими всякими намерениями по-прежнему тематика вот связи Трампа с Россией по-прежнему на плаву, по-прежнему на слуху. И вполне возможно, что в скором времени последуют какие-то и другие вбросы или какие-то другие статьи, ну, с более таким уже, если хотите, щекотливым содержанием.
Да, Владимир вот Сергеевич, просто так... хотелось бы уточнить, а вообще вот Трамп Тауэр, те башни, которые стоят, в частности, в Нью-Йорке, где они еще стоят, в Лас-Вегасе, по-моему, стоят, это символические объекты, по большей части, или это означает, что вот сюда пришла империя Трампа, и поэтому сейчас здесь начнутся какие-то бизнес-инвестиции и вообще движения?
Ну, это здесь есть, если хотите, нарциссианский комплекс Трампа. В принципе, скажем, многие компании или корпорации строят небоскребы в Соединенных Штатах Америки и по всему миру. В этом нет ничего, как говорится, удивительного. Другое дело, что строитель Трамп каждое свое сооружение или каждое свое детище считает нужным увековечить свое имя. Что это вот башня Трампа. Вторая там у него в Нью-Йорке, это международная башня Трампа, это напротив ООН находится, там сугубо жилой, жилой комплекс. Ну, про Трамп Тауэр я могу просто сказать, что это здание 58 этажей, высотой 202 метра, 64-е, на 64-м месте находится среди нью-йоркских небоскребов, то есть по высоте. Стоимость его оценивается примерно Там разные, ну, примерно 500 миллионов долларов в настоящее время, потому что там цена в 2015 году вроде бы была за 600, потом там изменились немножечко принципы ценообразования на рынке недвижимости, она упала вроде бы там до 500, ну, во всяком случае, примерно вот такой порядок цифр. Сам Трамп Тауэр, ну, он состоит, он был в 79-м году, его начали строить в основном, сейчас так закончили в 83-м, ну, примерно там 26 этажей, это офисные здания.
Ну, то есть, если магазины. Коротко, у нас просто время подходит к концу, это да. преимущественно
жилое,
памятник амбициям.
Жилое, да. А наверху находится три этажа, терраска, так называется по-английски пентхаус. Вот три этажа, там живет семейство Трамп. На самом вершине этого здания.
Спасибо.
Смотрит как на Нью-Йорк сверху вниз.
Спасибо. Это был Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов и почти 36 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Любопытная новость о том, что торжественную линейку в школе номер 2107 в Москве все-таки перенесли на 4 сентября, в том числе из-за Курбан-Байрама. Я напомню, что когда эта новость появилась, нам сначала долго ее официально не подтверждали, в том числе в департаменте образования. После этого сочли эту новость вообще придуманной чуть ли не нами. После этого появились косвенные подтверждение, что все-таки торжественную линейку могут перенести. И вот, наконец, появилось официальное подтверждение, что да, перенос состоится, правда, со ссылкой уже на родителей, которые сами этого захотели. В общем, обсудим, в том числе, эту новость вместе с Андреем Клычковым, руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме, который придет к нам в программу «Умные парни», но это будет после 15 часов. Сейчас к другим новостям. Минздрав считает 300 рублей оптимальной ценой на водку. В Министерстве здравоохранения России считают, что цены на водку должны расти быстрее инфляции. Тогда граждане будут покупать менее крепкие напитки. Ведомство направило в Минфин предложение об увеличении в 2018 году акцизов на алкоголь с содержанием спирта более 9%. В Минздраве считают, что оптимальная цена бутылки водки более 300 рублей, сообщает издание «Известия» со ссылкой на представителя ведомства. В пресс-службе Минздрава комментировать эту информацию пока отказались. Сейчас с нами на связи Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы солидарны с Минздравом или сомневаетесь в подобного рода инициативах?
Ну, я считаю, что минимальную цену на водку надо повышать, потому что сегодня она смехотворная, там 205 рублей за пол-литра. И, в принципе, она уже морально отстает от реальных цен, которые сегодня существуют в магазинах. То есть там очень сложно, там меньше чем 240 рублей найти бутылку водки в магазинах. Поэтому я думаю, что где-то нужно сейчас уже, не повышая даже акциз, можно минимальную цену увеличить до 240 рублей за пол-литровую бутылку водки. Это как раз будет на пользу, прежде всего, тем целям, которые ставит Минздрав, то есть по сокращению потребления алкоголя. Это будет на пользу легальным участникам рынка, на пользу бюджету. Потому что дешевая водка, она вот продается как раз без акцизов.
То есть, позвольте, именно... Павел Сергеевич, я просто пытаюсь понять. Да. В Минздраве пока еще не официально, но фигурирует цифра 300 рублей за бутылку водки. Вы говорите,
я в курсе,
240.
Я в курсе, да, что 300. Хотя бы до 240 уже сейчас можно поднять. И, в принципе, для этого даже не нужно изменить закон и не нужно увеличивать ставки акцизов. Но вообще, вот для того, чтобы повышать акцизы, как предлагает Минздрав, нужно закрыть сначала все лазейки по уходу от этих вот уплаты акцизов. Ну, во-первых, у нас существуют аптеки, через которые продаются те же самые настойки боярышника и прочие вещи, питьевые, так называемые лекарства. И этот вопрос до сих пор не решен. Вот там люди могут купить аналогичную ликеро-водочную продукцию, только без акцизов, соответственно, более низким ценам. То есть вот именно если мы сейчас цены задерем за счет повышения на легальную водку, то, соответственно, люди перейдут на медицинские настойки. Тогда нужно выравнивать акциз сначала с медицинскими настойками, а потом уже думать о повышении общего уровня налогообложения. Пока у нас есть лазейки, которые еще не закрыты, еще не закрыта лазейка по парфюмерной косметической продукции, значит, до 100 мл акцизом не облагается. парфюмерно-косметической продукции. Поэтому там, пожалуйста, огуречная, так сказать, закуска и выпечку в одну яйцо. Вот они выпускаются специально рядом компании для того, чтобы эту продукцию пили, потому что на парфюм она не похожа, как правило.
Павел Сергеевич, это... здесь еще одна немаловажная деталь. Бесконечно повышать стоимость алкоголя, даже если все эти лазейки перекроют, тоже вещь сомнительная, потому что люди просто перейдут на суррогат или самогон. Так вот...
Нет, вот да. Как раз в этом проблема, да, то, что люди, они те, которые, естественно, желают выпить крепкие напитки, а не вино, скажем, они очень сильно... считают копейку, так сказать. А люди, которые профессионально этим занимаются, они вообще там счет у них идет на рубли, так сказать, как вот за минимальные деньги выпить. Вот здесь как раз они будут пускать суррогаты, вообще какие-то опасные вещи, там еще более опасные, чем водка, и травиться, к сожалению. То есть вот есть такая обратная сторона вот этого повышения цен, поэтому я думаю, что сначала нужно сдать все лазейки по уходу от акцизов. Сейчас уже поднять минимальную цену на водку до 240 рублей, и ничего, соответственно, этому не мешает, там не нужно пока огород городиться с налоговым кодексом, а затем повышать общий уровень цен. То есть я считаю, что, в принципе, правильно, только нужно делать все поэтапно.
Есть ли, с вашей точки зрения, какая-то предельно допустимая цена, выше которой бессмысленно уже повышать стоимость крепкого алкоголя?
Ну, знаете, есть альтернатива. То есть спирт – простейшее вещество, которое может быть любым школьником получено в домашних условиях. То есть там не нужно, чтобы его произвести. То есть, естественно, когда заводской алкоголь будет такой по цене, что дешевле будет у себя дома его, значит, приготовить, то, в общем-то, все этим и будут заниматься. То есть я считаю, что вот в наших современных условиях 350 рублей – это тут как бы предельный уровень, когда уже рынок начнет полностью разваливаться легально.
То есть 300 рублей после перекрытия всех возможных лазеек вполне себе?
350 где-то. 350. 300 – это все-таки вот сейчас это много.
Сейчас много, но если перекрыть, тогда будет нормально. А так вообще 350 – предельно допустимая цена. Все.
Вот в современных условиях, да. То есть, может быть, через 2 года это будет уже совершенно приемлемая цена – 350.
Что касается напитков, которые крепче 9% градусов, вино. Много говорили о том, что нужно повышать культуру потребления вина в Российской Федерации, тогда меньше будут пить водки. Вы полагаете, что правильно приравнивают водку и вино вот к крепким алкогольным напиткам и, соответственно, на них повышают акцизы одновременно?
Ну, вы знаете, там несоизмеримая сумма акцизов. То есть вот если... на вина, которые произведены на территории России из российского винограда, ставка акциза сейчас составляет 5 рублей за литр вина, то, в общем-то, эта ставка акциза получается где-то за литр водки 250 рублей. То есть мерные размеры. То есть 50 раз ниже налогообложения на вина. Поэтому... естественно, с точки зрения фискальной, вина, они вообще не интересны. То есть там с них много акцизов не получается. То есть у нас 2 позиции – это пиво и водка, которые дают основные поступления в бюджет. А вина, в принципе, можно вообще освободить от акцизов, потому что, в общем-то, небольшие совершенно цифры. А с точки зрения, как переориентировать, ну, вы знаете, тут качество достаточно низкое у тех вин, которые на рынке продаются. То есть 70% – это достаточно низкое качество.
Поэтому я просто акцентирую внимание на предложении, если его можно так рассматривать, вообще освободить вина, произведенные в Российской Федерации, от акциза. Вы с этим предложением уже куда-то выходили, вас поддержали?
Нет, мы не выходили. Считаю, что это вообще как бы копеечная сумма. То есть вот хотя бы их от марок надо освободить от акцизов, которые подтверждают эти вот копеечные акцизы. То есть у нас сегодня акциз на пиво, например, в 4 раза с лишним выше, чем акциз на вина, да, российские. И при этом пиво совершенно не маркируется, да, то есть и даже не лицензируется производство. А вот вина российские, они и марка там, в общем, почти стоит столько же, сколько сам акциз, да, и плюс еще там огромные проблемы с ее получением, там надо отчеты там по ним сдавать, там гарантии под использование этих марок, в том числе банковские, предоставлять. В общем-то, это затраты, дополнительное администрирование. Результат практически, так сказать, эфемерный, то есть его не видно, да, то есть с точки зрения бюджета тоже непонятно. а с точки зрения качества тоже ничего не дает. Поэтому вообще я не понимаю, для чего эта мера регулирования. Сам Минфин считает, что для пива, например, введение маркировки, это именно пиво продается в 50 раз больше, чем российских вин на рынке. И при этом, так сказать, пиво не надо контролировать, а вот вино зачем-то вот избыточное регулирование. Поэтому, конечно, надо освободить.
Спасибо. Это был Павел Шарк, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. По его мнению, вина нужно максимально освободить от всякого рода сборов, от акцизов. А что касается пива, то имеет смысл отдельно маркировать и контролировать его производство, лицензировать каким-то образом. Это было бы правильно и справедливо. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и, по сути, продолжение темы потребления алкогольной продукции и всего, что с этим связано. В МВД Ставрополья объяснили запрет полицейским посещать бары по выходным. Запрет ставропольским полицейским посещать бары в выходные объясняется повышением уровня боеготовности личного состава в целях обеспечения антизащищенности. Об этом заявили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Главного управления МВД по Ставропольскому краю. Цитата. «Приказ направлен в первую очередь на повышение уровня боевой готовности личного состава в целях обеспечения антитеррористической защищенности. Как показали события текущего года, ликвидация последствий паводка, в частности, актуальными остаются вопросы готовности личного состава к оперативному сбору и выполнению задач в условиях чрезвычайной ситуации», приводит агентство сообщение Краевого управления МВД. Напомню, сами полицейские с подобного рода ограничительными мерами не согласны и полагают, что это их конституционные права. Сейчас с нами на связи Игорь Нестеренко, подполковник полиции в запасе. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, всем здравствуйте.
А как такое может быть? Ты вроде бы как и выходной, но при этом тебя продолжают ограничивать, и ты каждую секунду должен быть готов к тому, что тебя вызовут под ружье.
Ну, когда ты идешь в органы внутренних дел служить государству и людям, ты в любом случае должен быть готов всегда защищать людей и их интересы. Но этот приказ является ничем иным, как иллюстрацией глупости, которую руководство МВД по Ставропольскому краю. Потому что боеготовность и оперативность, и сбор сотрудников быстрый, в нормальном человеческом, достигается совершенно другими способами и нормами. Более того, те полицейские, которые недовольны тем, что их права урезают, они абсолютно правы, но это даже ребенку было понятно, в общем-то, что это нарушение прав и свобод. Речь о другом идет. Сказ, он иллюстрирует уровень глупости руководства, которое пытается таким способом руководить.
А, позвольте этом... уточнить, но ведь у нас Министерство внутренних дел – это федеральная структура, поэтому Главное управление по Ставропольскому краю подчиняется Московскому главку, разве нет?
Нет, это безусловно так, но МВД сказали, что приказ носит рекомендательный характер. Они напрямую не говорят, что в МВД в Ставрополе сделали глупость. Они прикрывают это все вот таким, знаете, укропчиком, скажем так, что характер носит. Но это нарушение закона, нарушение Конституции. Просто поймите правильно, с точки зрения тех людей, которые служат. Они на какой степени их загнобили, по сути, прошу за прощение за мой французский, они не могут пойти в суд. Поэтому жаловаться не надо, надо было прийти к суде и опротестовать данное мероприятие. Данный приказ, который вот таким образом регламентирует эту деятельность. При этом, вдумайтесь, любое нарушение, которое полицейский совершает, оно регламентировано, наказание по нему, да? Но, тем не менее, наказание за издание вот таких приказов, оно нету его, да? Но оно для нашего общества четко уровень интеллекта тех, кто принимает подобные решения. Ну, поймите, это выходит за рамки нормали даже.
Мы-то понимаем, просто пытаемся понять, чем руководствовалось управление по Ставропольскому краю, и там были какие-то претензии, почему сейчас вдруг об этом заговорили?
Это вседозволенность называется, потому что в свое время в Воронеже был запрет сотрудникам полиции ездить на частном личном транспорте вне служебного, в свободное время. Там или в служебное время. Это было. За это не дали по рукам. Потом вот этот указ. Потом был приказ. Потом еще была регламентация, что нельзя въезжать за территорию того района, где ты служишь. Ну, поймите, это же глупость, которая приводит к тому, что людей нет проявления глупости. Вот и все.
А как их можно наказать? Но если руководство теми нормами, которые существуют в России?
Направить на в центры психодиагностики у чертовой матери, чтобы не были посмешищем перед глазами всей России.
Вот и все. Спасибо. Это был Игорь Нестеренко, подполковник полиции в запасе. Ну и я коротко даже заведу голосование для того, чтобы определилась в том числе наша аудитория. Вы полагаете, вполне себе рациональное предложение в Ставропольском управлении по Министерству внутренних дел. Там предлагают товарищи полицейских гораздо лучше нас всех и вообще запретить им употреблять, судя по всему, алкоголь и другие психоактивные вещества в любое время, даже в свободное, потому что они всегда должны быть готовы спасать Отечество и вас. Это вполне себе рациональное предложение, тем более, что заработная плата у них наверняка не самая низкая в Ставропольском крае. Это 134-21-35. Хочешь служить в полиции, будь готов к тому, что тебя ограничат даже в твои выходные дни. Да, нормально, 134-25. Нет, вы полностью солидарны с Игорем Нестеренко и полагаете, что это просто глупость, не более того. Это 134-21-36. Соответственно, инициаторов подобного рода инициатив нужно направить принудительно на обследование соответствующее знаменитым людям. Это 134-21-36. Правильное предложение, рациональное, 134-21-35. Глупое, никчемное, 134-21-36. Наше голосование началось, комментарии поступают. Там, сейчас, подождите, товарищ Евсюков тоже не одобряет, пишет 356-й, вспоминая майора Евсюкова, но эта история еще по 2009 год. Вспомните стрельбу в супермаркете и что произошло после этого. Товарищ Евсюков хоть и не одобряет, по словам 356-го, но он отсиживает в том смысле, что он пожизненно приговорен к лишению свободы за то, что он сделал. Зато само начальство бухает и буянит постоянно, пишет Юрий. Это комментарии нашей аудитории. Голосование сейчас. И вот получается какой результат. 62% наших слушателей говорят, что вполне себе рациональное предложение. 38% полагают, что абсолютно глупое. Так проголосовала наша аудитория. Видимо, голосовали не полицейские.
Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
СМИ у нас единственный окупившийся в прокате российский фильм. В кинопрокате оказался прибыльным только один фильм российского производства. Это комедия «Бабушка легкого поведения» режиссера Мариуса Вайсберга и с Александром Ревой в главной роли. Остальным новинкам российского кино добиться успеха в летнем сезоне не удалось. Об этом сообщает издание «Коммерсант». В маркетинг фильма было вложено 40 миллионов рублей, рассказывает издание президент «Коропрокат» Александр Рязанцев. Как поясняет издание, фильм можно считать окупившимся, после его сборы как минимум вдвое превысили бюджет. Режиссер самого кассового российского фильма признался, что на проекте экономили как могли. Мариус Вайсберг рассказал в интервью моей коллеге Валентине Бузине, что комедия «Бабушка легкого поведения» полностью на коммерческой основе и не получала госфинансирования.
Есть ли у вас объяснение, почему именно ваш проект стал, конечно, не самым, но вот единственным все-таки кассово успешным?
Ну, во-первых, у меня единственное объяснение, это комедия должна быть смешной. Вот, поэтому все, что я старался, так сказать, по-настоящему, на чем я фокусировался, да, в процессе работы над проектом, это то, что было, это была по-настоящему такая вот, что называется, олдскульная, такая гаевская, но на современном киноязыке, смешнючая такая комедия. И вот, честно говоря, на мой взгляд, это то, почему, как бы, фильм настолько успешно прошел. Вот, для меня это главное объяснение. Как сделать такую смешную комедию, это уже друг очень сложно. Но у нас это получилось.
А насколько значимой была господдержка в работе над фильмом? Было ли другие инвестиции? Помогло ли это?
Нет, не были. Госфинансирования на этом проекте не было. Никакого.
Была ли проблема по поводу, например, экономии чего-то на съемках? Или все было в рамках бюджета и не удачаться?
Ну, в общем, так, как бы, конечно, мы экономим. Потому что мы, в отличие от фильмов, которым не надо экономить, у которых деньги как бы которым деньги не надо возвращать. У нас как бы деньги коммерческие, деньги нужно вернуть, и поэтому, как, конечно, мы экономили. То есть, так сказать, мы экономили как могли, но старались, конечно, не за счет качества фильма. Вот, поэтому, в общем, такой баланс, постоянное напряжение, потому что ограниченное количество съемочных дней, естественно, надо снимать точно, быстро. И это, конечно, для меня, как для режиссера, самое главное ограничение, когда у тебя когда ты постоянно на цинкноте, и ты должен точно понимать, расставлять приоритеты того, что тебе нужно, чтобы у тебя работала сцена, как, хотя бы по минимуму. Поэтому, конечно, временное ограничение и дорогущий, занимающий пластический грим на Сашу Реву, это, конечно, две вещи, которые ну, для меня были таким стрессом.
Полагаете, что этот результат как-то принципиально на вашей карьере скажется?
Ну, я, честно говоря, много сделал успешных проектов, которые окупились. Вот. И это очередной просто пример того, что я в этом смысле как бы делаю коммерчески удачные истории, длинный. То есть я не знаю, как сказать. Мне кажется, я просто подтвердил свое реноме как комедийный режиссер. Чтобы это безумно сказалось как-то по-новому на моей карьере, мне кажется, у меня ажитация в этом смысле была. Но, на мой взгляд, мы сделали новую франшизу. У нас теперь в очередной раз, у меня третья уже франшиза. Я уверен, что у «Бабушки легкого поведения» будет продолжение.
Какой еще проект, кроме «Бабушки легкого поведения», может быть, у вас уже есть?
Да, у меня в январе выходит фильм «Ночная смена» 4 января. Комедия с Ягучем, с Володей и с Павлом Деревянко в главных ролях. И это, в общем, уже комедия. И, на мой взгляд, с огромным потенциалом.
Готовы на себя взять, так сказать, звание самого кассового российского режиссера?
Ну, если заслужу, то готов. Я в этом смысле чужого ничего не хочу. Поэтому как бы есть как есть, но я не жалуюсь.
Это режиссер самого кассового фильма этого лета, именно российского производства, Мариус Вайсберг. Еще раз напомню название ленты «Бабушка легкого поведения». Сейчас с нами на связи Роман Григорьев, киновед. Роман.
Да-да.
Да, здравствуйте. Это Роман Григорьев, мы в прямом эфире. Роман, хотелось бы уточнить. Я, честно говоря, не пошел, не видел, мимо меня прошел этот фильм «Бабушка легкого поведения». Это что? Как это говорит о нас?
Он еще не прошел мимо вас. Вот, вы можете найти его в кинотеатрах Москвы, как говорится.
А стоит? Вот, я сразу уточню.
Ну, если вам нравится жанр комедии, если вам нравится Александр Рева и его, скажем так, образ, что ли, его шутки, да, то почему нет? Ну, вы же говорите, вот, в принципе, что фильм окупается, значит, не так плохо, есть на что посмотреть. У нас зрители обычно недооценивают, он не дурак, он ходит на хорошее кино. В принципе, уж если оно, тем более наш фильм, что происходит крайне редко, вот, то значит есть за что.
Внимание. Первое, что вспоминаю из кассовых фильмов, там какой-нибудь «Ржевский против Наполеона», я бы не назвал себя фанатами подобных картин. Поэтому я и уточняю у вас, как у киноведа. У нас что со вкусами массового зрителя? Вы полагаете, это справедливо, когда рублем голосуют, и это можно назвать действительно стоящей картиной?
Ну, «Титаник» – стоящая картина, «Терминатор» – стоящая картина. Можно много назвать фильмов, большинство из которых окажутся весьма достойными произведениями вот жанра кино. Что-то совсем вот уж прям каких-то анти... не знаю, гуманных, нарушающих какие-то нормы фильмов, окупившихся в прокате, я, наверное, не знаю. Ну, может быть, совсем какие-то содомические комедии американские, типа Movie 43. Ну, это действительно ад. Вот. Но у нас, слава богу, пока такого не снимают. У нас есть какие-то, мне кажется, моральные какие-то ограничения. Вот. Да нет, хорошая комедия. Почему? Там и Онкин играет. Там, в общем, одну из последних ролей сыграл актер, известный по роли, значит, в «Собачьем сердце» Шарикова. Почему вы так настроены?
Не знаю, заранее. Скепсис. Наше все.
Ну, с этим надо бороться, с этим надо практическим каким-то образом бороться, надо сходить посмотреть. Нет, вы знаете, фильм абсолютно нормальный, а почему он единственный вот окупается в прокате? Мало просто наших фильмов, в принципе, в прокате. И август такой месяц, вообще рисковый, русская картина. Я тут, надо сказать, продюсеры, конечно, прокатчики, не знаю, почему выбрали именно август. Логичнее, наверное, с сентября было бы, но, видимо, есть какие-то причины, и то, что в такой мертвый мир, когда очень многие как раз уезжают в отпуск, сейчас только все начали возвращаться, особенно к школе, да, собственно, фильм нормально собирается.
Но спасибо.
Если бы попозже вышел, собрал бы больше, конечно.
Спасибо. Это был киновед Роман Григорьев. Сейчас новости.